Братья и сестры, начинаем читать книгу Иова в переводе с древнегреческого и древнееврейского языков. Будем читать стих за стихом и комментировать. Сразу скажу, не все будет понятно на слух. И не нужно этим смущаться. Душа понимает больше, чем сознает. Я думаю, очень важно ощутить саму стихию библейской речи. Дать ей себя увлечь. А детали можно будет уяснить из исследования по книге Иова. Она сейчас в печати. Тема сегодняшней беседы – пролог. Первые слова книги Иова – «человек некий был». Такое начало много значит. «Человек некий был». В книге Иова дано библейское учение о человеке. Во-первых, о личном страдании Иова. Во-вторых, о человечестве Адама. То есть о том, что такое человек. И третье, о грядущем боговоплощении, боговочеловечении, Мессии. То есть книга Иова – это история страдальца Иова, это антропология Ветхого Завета, и это пророчество о боговоплощении. По сюжету книги, кем был Иов? Иов – потомок Авраама, Исаака, Исава. Если помните, у Исаака был сын Иаков, от него пошли израильтяне, и был сын Исав, от него пошли идумияне. Так вот, Иов был идумиянин. В конце книги Иова по переводу 70 имеется приписка, что Иов был пятым от Авраама. По этой версии Иов, идумиянин, то есть потомок Исава, жил патриархальный период священной истории. Это значит до законодательства Моисея. И он жил во время, когда семья Иакова уже переселилась в Египет. Сыновья Иакова – это третье поколение от Авраама, они в Египте, а Иов – он пятое поколение от Авраама, он в это время как раз и жил. Время написания книги неизвестно. Собеседники книги Иов – и его друзья ничего не знают об истории Израиля. Где жил Иов? Иов жил, говорится в греческой книге, в стране Авситидийской, по-еврейски в земле Уц. И в Библии отсутствует точное указание, где это была земля Уц. Существует два мнения, потому что Уц так звали сына Нахора, брата Авраама. Если этот Уц имеется в виду, то земля Уц, или страна Авситидийская, располагалась к северу от Палестины, ближе к Сирии. Недалеко от Дамаска находился монастырь многострадального Иова. И вторая версия. Земля Уц упоминается как страна Едом, Идумея, и в этом случае земля Уц располагалась к югу от Палестины. Я думаю, что вот вторая версия более вероятна. И Иов был идумиянин, и жил в Идумее, эта земля находилась к югу от Палестины. Что значит имя Иов? Имя Иов может означать «враждующий» или «предмет вражды». Уже в имени Иов заключена загадка. Иов враждует, и при этом Иов – образец терпения. Именно это качество выделяет апостол Иаков. Иов терпеливый прежде всего. Имя Иов созвучно и того же корня, что Эва. Эва означает вражда. Это имя Иов заставляет вспомнить слова, которые Господь сказал змею, соблазнившего прародителей в раю. Господь сказал змею: «Вражду, Эва, положу между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее». Предмет вражды с дьяволом – человек. Иов, враждующий, был поставлен на передний край вражды с дьяволом. И он сам есть предмет вражды. И опять-таки Иов – человек. Еще мы узнаем из первых стихов, что Иов был праведен особым образом. Праведность Иова сопоставима с праведностью Ноя и Авраама. Итак, глава 1. Стих 1. «Человек некий был в стране Авситидийской. Имя ему Иов. И был человек сей истинен, непорочен, праведен, богочестив, удаляющийся от всякой лукавой вещи. Вот какое начало. Каждое слово здесь нуждается в истолковании, в понимании. Был человек сей истинен. Истинным, кстати, Иов был в глазах Господа. Это мы узнаем в последней главе книги. Так вот, если праведник обладал истинной человеческой природой, если праведник обладал истинной человеческой природой, то он после испытаний удостоится откровения Бога о человеке и о богочеловечестве Мессии Христа. Именно это произойдет по греческой книге Иова. В масорецком тексте все указания на истинность Иова отсутствуют. Нет такого положения, что Иов был истинным. Это первое и очень значительное расхождение греческого и еврейского текстов книги. Однако возможно, что истинный непорочный – это попытка перевести сложное еврейское «там». «Там» значит «целостный, совершенный». Вот перевели как «истинный». Это может быть так. Однако следует иметь в виду, что тенденция масорецкого текста – принижение праведности и мудрости Иова. Иов был непорочен, сказано. В книге «Бытия» раздел, посвященный Ною, это «Бытия», 6 глава, 9 стих, начинается с того, что Ной поименован прежде всего как человек. Ной тоже человек, сказано. Ной человек. Целостный, совершенный Ной был, томим. И Аврааму Бог повелел, будь совершенен, томим. И что из этого следует? Как Ноя, так и Иова мы застаем в зрелом возрасте. Это праведники, достигшие совершенства. Иов человек, человек непорочный, цельный, простой. Это еврейское «там». Совершенный человек. И когда мы читаем в Евангелии, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, то из праведников Ветхого Завета можем вспомнить прежде всего кого? Ноя, Авраама и Иова. Иов был богочестив, имеется в виду богобоязненный. И в еврейском тексте Иов был боящийся Бога. Далее. Иов, удаляющийся от всякой лукавой вещи. Лукавые вещи, сказано. В греческом тексте различается зло, как он, и лукавое, понерон. Лукавый – имя дьявола. Если помните, избави нас от лукавого. Лукавый – имя дьявола. Лукавый делает зло и научает злу. Иов удалялся от всякой лукавой вещи, значит, и от самого дьявола. В масорецком тексте, как мы далее увидим, все указания на природу дьявола, сатана, читаются с большим трудом. И вообще во всем еврейском тексте Ветхого Завета различие зло, лукавое отсутствует. Нет такого различия. Зло и лукавое. Далее сказано, что Иов был удаляющийся от всякой лукавой вещи, а в еврейском тексте Иов был удаляющийся от зла. Но незлобивым Иов станет лишь после первого испытания. Продолжаем читать дальше. «Было же у него 7 сыновей и 3 дочери. И было скота у него, овец, 7000, верблюдов, 3000, упряжек волов, 500, ослиц стадных, 500, и прислуги много весьма, и дела... Великие были его на земле, и был человек этот благороден из тех, кто от востока солнца». Спрашивается, зачем нам знать, сколько конкретно было какого скота у Иова? Зачем нам это знать? Ответ простой. Как велика должна была быть земля Иова, чтобы на ней паслось овец и коз 7000, верблюдов 3000, волов 1000, ослиц 1500. Все это жило и двигалось, и в центре этой огромной земли и огромного хозяйства был праведник. Иов сам говорит о себе в дальнейшем: «Я был весьма плодороден», в переводе с греческого «богат веществом», буквально «илистый, лисистый, обросший». То есть он был богат, оброс он огромным вот этим вот своим богатством и своим хозяйством. Что будет с Иовом? Иов лишится детей, будет обнажен от имуществ, плоть будет причинять ему такие страдания, что он захочет от нее избавиться, то есть умереть. И книга Иова задает вопрос: а вот если разоблачить человека от всех покровов, что там останется? Смотрите, что сказано об Иове. Дела великие были его на земле. Дела великие были его на земле. В речах Иова одна из главных тем – грехопадение человека. Пожалуйста, запомните вот эту путеводную нить. Она поможет нам в дальнейшем. Одна из главных тем – грехопадение человека. После грехопадения изменилось отношение человека к земле, потому что Господь сказал Адаму: «Проклята земля в делах твоих». А об Иове что сказано? «Дела великие были его на земле». Слова, что дела Иова были великие на земле, это по смыслу книги похвала, такая же, как сказать, что Иов был человек истинный, потому что в делах Иова не проклята земля. Иов жил в стране Авситидейской, а дела его были велики на земле. Смотрим еврейский текст этих вот слов: и дела великие были его на земле, похвала Иову, этих слов в масорецком тексте нет. Еще что мы узнаем об Иове: благороден он был из тех, кто от востока солнца. Благороден был от тех, кто от востока солнца. Потомки Авраама от Хитуры и наложниц были отправлены им к востоку, на землю восточную, и заселили Аравию. С сынами Востока можно было сопоставлять мудрость мудрого. Это мы узнаем из книги «Царств», из третьей. Слово «благородный» может указывать на душевные качества Иова, но также и на происхождение Иова от рода Авраама. Праведность Иова сопоставляется в книге с праведностью Авраама. В масорецком тексте отсутствует все, что позволяет сопоставить Иова и Авраама. В масорецком тексте сказано: «И был человек тот велик более всех сынов Востока». Не благороден, а велик. Читаем дальше. «Сыновья же его, сходясь друг ко другу, творили пир на каждый день. Они брали с собой и трех сестер своих есть и пить с ними. И когда оканчивались дни пира, Иов посылал за ними и очищал их, вставая за утро, и приносил о них жертвы по числу их и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: может быть, когда-то сыновья мои в мысли своей злое помыслили против Бога». Так Иов творил во все дни. Перед нами образ патриархального семейства высшей степени, благоустроенного, благочестивого и в чем-то необычного. Патриархального семейства. Патриархальный период глава семьи исполняет обязанности священника. То есть один раз в седмицу, когда завершался круг посещений братьями друг друга, Иов, который не присутствовал на пирах, призывал детей к себе и, по-гречески сказано, очищал, по-еврейски освящал их. Иов, во-первых, приносил жертвы по числу сыновей. Во-вторых, приносил одного тельца за грех, как если бы грех был в помыслах сыновей. В помыслах сыновей, если бы был грех. Об этом Иов приносил жертву. В позднейшее время, согласно законодательству Моисея, для очищения от греха были установлены две особые жертвы. За грех, жертва за грех и жертва повинности. В книге Иова нет следов знакомства с законом или историей Израиля. В еврейском тексте сказано, что Иов совершал олот. Олот – это все приношения, когда жертва приносится целиком, когда она не разделяется на то, что Богу, что человеку. Неверный перевод – всесожжение. С этим термином вы знакомы, но это неверный перевод. Потому что нет никакого указания на то, как эта жертва приносилась путем сжигания. Важно, что она приносилась вся. Так вот, в масоретском тексте сказано, что вот такую жертву все приношения Иов приносил по числу сыновей. Ну, надо заметить, что в патриархальные времена жертва все приношения – это скорее экстраординарная жертва, упоминается лишь два раза. Так жертвовали Ной после потопа и Авраам вместо сына. В греческом тексте не сказано, что это все приношения, просто он приносил жертвы. Отметим также, что необычно в этом тексте прочитанном – это присутствие сестер на мужских братних пирах. Вот, в Израиле так поступать не полагалось. Вот значение такого внимания к дочерям Иова уяснится только в самом конце книги. Сейчас просто отметим, что вот сестры присутствовали. То, что мы прочли, был пролог на земле. Вот так Иов жил. Нам описали, как Иов жил. Это был пролог на земле. Далее следует пролог на небе. Пред Господом предстают ангелы Божии и сатана. Имя Бога в масоретском тексте Яхве, в греческом Господь, Кириос. Ангелы Божии – это греческий термин. Судя по всему, это перевод с еврейского «сыны Элохим», «бенеха Элохим». Сыны Божии в Священном Писании может означать людей, призванных служить Богу, но также и ангелов, сохранивших верность Богу. Здесь ангелы Божии. Или по-еврейски «сыны Божии». С сынами Божиими, с ангелами Божиими пришел «диаболос». Это по-гречески, по-еврейски «хасатан». «Сатан» в нарицательном смысле – это противник, клеветник. Вот «сатан» переводят как «враг» или как «противоречащий». Это имя нарицательное, как относящееся к индивиду, можно перевести с еврейского «сатан», а с греческого «дьявол». Читаем текст. «И был день сей, и се пришли ангелы Божии предстать пред Господом, и дьявол пришел с ними». Как это понимать? Согласно книге Иова, в последних главах мы это узнаем, сатана, царь в самых нижних и преисподних мирах, однако сказано, он видит все высокое. И в этом смысле именно сатана, умный дух, пришел вместе с ангелами Божьими. В масоретском тексте книги Иова «Учение о сатане», если читается, то фрагментарно и с большим трудом. Поэтому на основании одного еврейского текста масоретского утверждают современные ученые, что в книге Иова, это я цитирую, в книге Иова, в отличие от более поздних иудейских и христианских текстов, враг, еврейский сатан, это не противник Бога, а скорее противник-обвинитель человека. То есть сатан Богу не противник, он на человека враждует. Это мнение среди историков религии является преобладающим. Это мнение неверное. Сатана – деятельная сила, которая присутствует в библейской картине мира под разными именами. Но вот сам термин «сатан» в Ветхом Завете упоминается редко. Но это в Третьей книге Царств, в Первой книге Паралипоменон, в Псалмах и в книге Захарии. Выразительно о сатане сказано в книге пророка Захарии. «И он показал мне Иисуса Ирия Великого, стоящего пред лицем ангела Яхве и сатану, стоящего справа от него, чтобы противиться ему». Справа стоял обвинитель на суде. Итак, упоминается сатан, сам термин сатан в Ветхом Завете редко, однако мы понимаем из предания, о ком идет речь. Далее, стих 7. «И сказал Господь дьяволу, откуда ты пришел? И, отвечав, дьявол сказал Господу, обшед землю и прошед поднебесную се есмь». обшед землю, говорит дьявол Богу. Апостол Петр говорит то же самое. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что говорит сатана Богу? Прошед поднебесную, поднебесную. Апостол Павел называет дьявола князь власти воздуха, дух, ныне действующий в сынах противления. Воздух – это стихия дьявола. В церковном предании дьявол – воздушный князь-насильник, мучитель страшных путей, стоятель. Дьявол обходит землю и проходит воздух. Наша брань, говорит апостол Павел, против духов лукавствия в поднебесных областях. Смотрим масоретский текст. «Я прошел землю и исходил ее». То есть в масоретском тексте нет упоминания о поднебесье, может быть, воздушной стихии, как области, где ходит дьявол. «Се есмь», сказал дьявол Богу. «Се есмь», также «вот я присутствую». Возможно, сатана хвалится пред Богом. «Вот я». Этих слов нет в масоретском тексте. «И сказал ему Господь, внял ли ты мыслью твоею на раба моего Иова, ибо нет такого, как он, из тех, кто на земле. Человек непорочен, истинен, богочестив, удаляющийся от всякой лукавой вещи». Разберемся. «Внял ли ты мыслью твоею?» Вспомним, Иов опасался, что его сыновья согрешили в мысли, потому что грех имеет начало в мысли. Дьявол – мысленное существо, он – дух, павший ангел. И через мысль дьявол порабощает себе человека. Иов же берег мысли свои и своих сыновей, удалялся от всякой лукавой вещи. Понятно, что прошедший всю землю и поднебесье дьявол не мог не увидеть Иова. Дьявол не мог не приступить мыслью, не мог не обратить помысел на Иова. И вот сюжет книги в том, что праведный Иов будет оставлен лукавому. Невинное страдание Иова прообразует, является образом грядущего, прообразует страдание Сына Человеческого на Голгофе, когда он по человечеству своему был оставлен один на один с сатаной. И мы начинаем чувствовать основной стержень книги Иова. Мысль дьявола об Иове потерпит поражение, как сам дьявол потерпит поражение от Сына Человеческого. Что сказал дьявол об Иове? Нет такого, как Иов. А потому, кстати, Иов и будет испытан, как никто, ни до, ни после него ветхозаветные времена. Иов будет величайшим страдальцем ветхозаветной истории. Он станет притчей среди народов, и здесь нужно сказать, что раввины самого Иова, кстати, полагают притчей, и в Вавилонском Талмуде читаем, Иова никогда не существовало, он не был тварным человеком, но притчей, подобную той, какую Нафан предложил Давиду. Но с этим мнением мы не соглашаемся, потому что пророк Иезекииль и апостол Иаков говорят об Иове как лице историческом. Но ведь, с другой стороны, мы должны иметь в виду, что нет такого, как Иов. И страдания, действительные страдания Иова, исторического лица, стали как притча, хотя сам он не притча. Иов пострадал невинно, именно поэтому православной церкви книга Иова читается на богослужениях в дни Великого Поста. Читаем дальше. Стих 9. «Отвечал же дьявол и рек пред Господом, разве даром Иов боится Бога? Не ты ли оградил внешнее его и внутренние дома его, и оградил внешние всех, кто кругом его? Дела же рук его ты благословил, и много скота его ты сотворил на земле. Вот она, речь лукавого духа. Разве даром Иов боится Бога? А кто вообще что делает даром? Вот если человек так думает, то это дьявольская мысль в нем думается. Разве даром Иов боится Бога? Верен ли Богу Иов даром? Или служит за награду? Ну, например, посмертное воздаяние. Может быть, именно поэтому Иов праведен так? Или Иов боится Бога не даром, то есть боится кары, боится бедствий? Не даром, может быть, он боится Бога, потому что Бог ему много богатства дает. Вот так говорит дьявол. И примерно так, между прочим, говорит один из учителей Талмуда, Иоханан бен Закай. Читаем, что говорит Иоханан бен Закай. Иов служил Богу только из страха. Если из страха, только из страха, это значит не даром. Оцените, что говорит Писание. Страх Господень чист, в псалмах это сказано. Страх Господень чист. Вот Иов был из тех людей, кто имел такой страх Божий. Страх Господень чист. Вот Иов докажет, что он даром боится Бога. Иов посрамит дьявола, потому что богобоязненный человек мудрее сатаны. И нам это предстоит понять, читая книгу «Богобоязненный человек мудрее сатаны». Смотрите, что сатана говорит. «Не ты ли оградил внешнее его и внутренние дома его? И ты оградил внешние всех, кто кругом его?» То есть ради праведности Иова Господь оградил извне всех, кто живет окрест Иова. Вот что такое праведник. Всем вокруг него хорошо живется. «Дела рук его ты благословил». Опять вспоминаем книгу «Бытия». «Проклята земля в делах твоих», сказано человеку после грехопадения. Вот не таковы дела Иова, свидетельствует кто? Дьявол. «Дела рук его ты благословил». Не проклята земля в делах Иова. Вот что такое праведный человек. Дьявол продолжает. «Но пошли руку твою и коснись всего, что он имеет. Не благословит ли он тебя в лицо?» Ну, здесь надо знать особенности еврейского языка. Нельзя было ставить вместе слова «проклинать» и слова «Бог». И поэтому вместо слова «проклинать» ставили слово «благословлять». Не благословит ли он тебя в лицо, имеется в виду, не проклянет ли он тебя в лицо. Вот оскорбление в лицо, кстати, считалось самое дерзкое. У пророка Исаии сказано: «Народ, который постоянно», это Бог говорит, «народ, который постоянно оскорбляет меня в лицо». Тогда сказал Господь дьяволу: «Вот все, сколько есть у него, даю в руку твою, но его не касайся». И исшел дьявол от Господа. Смотрите, сатана искушал Господа на зло. «Ты коснись своей рукой всего, что есть у Иова». Господь не творит зла, но он дал испытать Иова тем способом, каким просил. Лукавый.